Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Вайслав Шешель невиновен по всем пунктам обвинения. Дональду Трампу не нравится НАТО. Судьба политических узников в Венесуэле и кризис молочной продукции Литвы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Международный трибунал по бывшей Югославии в четверг признал бывшего лидера сербской радикальной партии Вайслава Шешеля невиновным по всем пунктам обвинения. Судья Жан-Клод Антонетти заявил, что суду не удалось доказать вину Шешеля, и в соответствии с вынесенным вердиктом он является свободным человеком. Шешель, лидер радикальной партии Сербии, в 2014 году был освобожден по гуманитарным основаниям из-под стражи по состоянию здоровья с обязательствами не участвовать в публичной деятельности. Это обязательство Шешель тут же нарушил, в связи с чем Международный трибунал по бывшей Югославии требовал его возвращения в Гаагу, но сербский политик этих призывов предпочел не услышать. В результате в середине марта Шешель получил разрешение Международного трибунала не приезжать в Гаагу на оглашение приговора. Судьи трибунала объяснили свое решение тем, что подсудимому требовалось лечение, которое невозможно получить в Гааге. Прокурор обвинял Шешеля в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны, конкретно в организации кампании по изгнанию хорватов, мусульман и иного несербского населения из различных районов Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также сербского автономного края Воеводина. Политику инкриминировалось руководство сербскими вооруженными формированиями, убийство, подстрекательство к преступлениям против несербского населения, пытки. Однако многие юристы еще до вынесения приговора склонялись к тому, что если не удастся доказать, что эти добровольческие отряды были сформированы специально для борьбы с несербским населением, то обвинение может в суде проиграть. Накануне вердикта Гаагского трибунала наш корреспондент Юлия Петровская побеседовала с Вайславом Шешелем о том, как он представляет свою роль в политике Сербии дальше.
Шешель родился в 1954 году в Сараеве. Получил юридическое образование. Политикой занялся в начале 80-х, покинув Союз коммунистов Югославии. Активно пропагандировал националистические взгляды. В 1991 году основал сербскую радикальную партию. В период Косовского кризиса занимал пост вице-премьера правительства Сербии. Шешель – автор более 50 книг, в том числе работы «Идеология сербского национализма». После начала войны в бывшей Югославии участвовал в организации и руководстве сербскими добровольческими отрядами в Хорватии и Боснии. Шешель добровольно прибыл в Гаагу, намереваясь доказать свою невиновность, и провел в камере предварительного заключения более 11 лет. В ноябре 2014 года Шешель был условно освобожден по состоянию здоровья и вернулся в Белград. Все эти 12 лет ваша защита в Гааге фактически строилась на дискредитации Международного трибунала. Кто вам помогал в реализации этой стратегии? Какую поддержку вы получили, скажем, из России?
Я не получаю какой-либо официальной поддержки, но все юристы, которые придерживаются моральных норм и правовых принципов, среди них и российские юристы, стоят на моей стороне и постоянно выступают с осуждением процедур Гаагского трибунала. У меня нет официальной поддержки со стороны какого-то конкретного государства.
Ситуация вокруг вашего приговора, очевидно, повлияет и на ход предвыборной кампании в Сербии. Как вы оцениваете шансы сербской радикальной партии на апрельских парламентских выборах?
Я ожидаю, что мы, сербские радикалы, получим более 20% голосов. Не знаю, как повлияет на это ситуация с Гаагским трибуналом, но уже почти полтора года мы занимаемся обновлением партии по всей Сербии. Мы достигли хороших результатов. Партия отлично организована, она вновь стала массовой, и мы с большим энтузиазмом и оптимизмом идем на выборы.
На днях в Белграде вы сожгли флаг НАТО на фоне очевидного усиления антинатовской кампании в Сербии. С чем связана эта кампания, учитывая, что сербские власти не подавали заявку на вступление в Североатлантический союз и не заявляли о подобных планах в будущем?
Сербский народ против вступления в НАТО. Однако Белград постоянно ощущает на себе давление со стороны западных держав. Широким шагом в этом смысле стало подписание индивидуального плана партнерства с НАТО. Но весь народ выступает против этого.
Целый сербский народ против того.
А вы полагаете, что правительство Вучича подаст заявку на вступление в НАТО, несмотря на непопулярность этой идеи в Сербии?
Сейчас нет, но кто знает, как Вучич поведет себя через полгода или через год. Индивидуальный план партнерства подразумевает проведение кампаний в средствах массовой информации с целью улучшения имиджа НАТО в обществе. Без серьезной кампании в медиа правительство, конечно, не станет принимать решения или устраивать референдум. Но когда они сочтут, что пропагандистская подготовка достигла необходимого эффекта, подадут заявку в НАТО.
Какую выгоду вы думаете извлечь из союза с путинским режимом, который в условиях углубляющегося экономического кризиса оказался в международной изоляции?
Кто способен изолировать Великую Россию? Как ее можно изолировать от Китая, Индии, от остального мира? Путинская система поставила Россию на ноги, вернула ей силу и мощь. Поэтому и начались все эти разглагольствования на Западе. Европейский Союз даже вступил в экономическую войну с Россией, но он несет гораздо большие убытки, чем сама Россия.
А к чему может привести конфликт России и Запада? Может ли он, по вашему мнению, перейти в горячую фазу?
Такую вероятность нельзя полностью исключить. Но я очень надеюсь на победу Дональда Трампа на американских выборах. Я полагаю, что Трамп коренным образом изменил бы американскую политику. Между ним и Владимиром Путиным установилось бы взаимопонимание. В интересах всего мира добиваться совместными усилиями урегулирования существующих кризисов, а не создавать новые, как это делает нынешняя американская администрация.
Что означало бы победа Трампа конкретно для Сербии?
Конечно, произошли бы изменения, ведь Трамп уже назвал большой ошибкой бомбардировки Сербии в конце 90-х годов и подверг из-за этого критике демократическую администрацию Клинтона. Больше всего мы рассчитываем на то, что Трамп и Путин будут договариваться обо всех мировых проблемах. Мы этого хотим. Мы слишком маленькая страна, чтобы заниматься мировой политикой. Но у нас есть свои пожелания и надежды, и мы их открыто высказываем.
В свое время в Югославии вы были среди тех политиков, которые открыто выступили против тоталитарной коммунистической системы, хотя это было опасно для жизни. А теперь вы симпатизируете системе, которая пытается вернуть Россию в тоталитарное прошлое. Чем это объясняется?
В России нет тоталитаризма и авторитаризма. Я восхищаюсь президентом Владимиром Путиным, его способностями, силой воли и решимостью. Он один из величайших государственных деятелей в российской истории.
Что вы думаете по поводу изменения границ в пользу России в связи с историей с Крымом?
Крым всегда был российским, по крайней мере, несколько последних столетий. Во времена Советского Союза Крым был передан Украине, для чего не было реальных причин. И Россия вернула то, что ей принадлежало. Мы это поддерживаем. И мы поддерживаем борьбу наших братьев в Донецкой и Луганской областях, которые борются за свои права и свободу против нацистского режима в Киеве, который установили американцы и их западные союзники, свергнув антиконституционным путем президента Украины Януковича. К власти пришли потомки нацистов с запада Украины, которые служили Гитлеру. Кроме того, на Украине были созданы полувоенные организации с нацистской символикой. На востоке Украины против местного населения воюют именно эти нацисты с запада Украины. И к ним в качестве добровольцев присоединились и хорватские усташи.
Поскольку речь зашла о нацистах, что вы думаете о попытках реабилитации в Сербии главы сербских коллаборационистов в годы Второй мировой войны Милана Недича?
Я думаю, что в юридическом смысле реабилитация Недича невозможна, потому что он не был осужден. В 1946 году Недич был убит в полиции, его выбросили из окна. Что касается исторической науки, то она будет многократно пересматривать роль каждой заметной личности и делать свои выводы. И ни один исторический суд не может быть окончательным. Я считаю, что это вопрос для истории. Я не могу принять то, что Недич сформировал коллаборационистское правительство и что работал на немцев. Но в то же время следует учесть и тот факт, что он спас несколько сотен тысяч беженцев, сербов, с территории независимого хорватского государства. Но я никогда бы не согласился оказаться на месте Недича, чтобы быть на стороне Гитлера и служить оккупантам.
Вы жестко критикуете нынешнего президента Сербии Томислава Николича, который в 2008 году покинул вашу партию. Вы называете его предателем, коррумпированным политиком и необразованным человеком. Зачем он вам был нужен в партии?
Он был полезен нашей партии, он усвоил нашу политическую программу и идеологию. Николич умел представлять партию и делал это очень хорошо. У него есть политический талант, и он умен от природы. Но когда он развернулся на 180 градусов и перешел в стан сербских врагов, он не смог справиться на новой площадке. Он не может создать идеологию и политическую программу. Кроме того, Николич потерял моральный облик, стал преступником, разбогател при помощи коррупционных дел. Теперь над Сербией смеется весь мир.
Ну почему весь мир? На днях в России его очень тепло принимали и вручили престижную награду.
Россия демонстрирует большую любовь и солидарность с Сербией. И она будет принимать любого лидера Сербии, который хотя бы на словах выступает за дружбу с Россией. Не станут же официальные российские власти вмешиваться в расследование коррупционных дел Томислава Николича, когда он покинет свой пост, то сядет в тюрьму.
Что вы думаете по поводу политики примирения с соседями, которую проводит Вучич с момента избрания премьером, и по поводу его прошлогоднего визита в Сребреницу в 20-ю годовщину массовых расправ над боснийскими мусульманами?
Ему не следовало ездить в Сребреницу и принимать участие в этой пропагандистской антисербской кампании. Мусульмане забросали его там камнями и поставили под угрозу его жизнь. Таким образом, в народе снизилось негативное восприятие его решения поехать в Сребреницу.
Судя по реакции на визит Вучича, в Сребренице хорошо помнят его высказывания 90-х годов, особенно обещание убивать по 100 мусульман за каждого серба. Как ему пришла в голову эта идея, учитывая, что тогда он был членом вашей партии?
Слушайте, то не никакая идея, то
это... Послушайте, это вовсе не идея. Это было простое высказывание. Это не связано ни с программой, ни с политикой нашей партии. Он выразился фигурально, имея в виду, что в случае международной интервенции мы будем бороться жестоко, и наши противники понесут намного большие потери, чем мы. Тогда шла война, мы враждовали. С какой стати ему извиняться?
И за что бы себя извинявал?
Политика все же предполагает и готовность к компромиссам. Если бы вы пришли к власти, то вам, вероятно, пришлось бы во многом менять свою риторику и политику. Каков был бы ваш курс?
Мы в нашей политике ничто не бы сменяли.
В своей политике мы ничего не стали бы менять. Мы полностью поменяли бы курс, который проводится Сербией сейчас. Мы отказались бы от членства в Евросоюзе и ориентировались бы на интеграционные проекты с Россией. Мы хотим быть вместе с нашими братьями, которым мы могли бы доверять и на которых мы могли бы положиться. С экономической точки зрения мы получили бы доступ к огромному российскому рынку и дешевому сырью, которое помогло бы восстановить нашу экономику. А Запад в экономическом смысле нас уничтожает, забирая у Сербии все, что имеет ценность, через свои банки, через дешевую рабочую силу и так далее. Мы хотим иметь такой же статус, как Белоруссия. Иными словами, независимое государство, полностью интегрированное с Россией.
В сербской современной истории март ассоциируется с многими драматическими событиями. Это и бомбардировки 99-го года, и убийство премьер-министра Зорана Джинджича в 2003 году. Было ли крушение режима Милошевича неизбежным 5 октября 2000 года, как вы считаете?
Это была акция американских и остальных западных спецслужб. Свой шпионский центр американцы создали в Будапеште. Они дали большие деньги подконтрольным партиям, молодежному движению и неправительственным организациям. Мафиозный путч 5 октября 2000 года — это американский продукт. С этой целью американцы использовали и самые мощные криминальные группы в Сербии.
Вы полагаете, что Милошевич сохранял популярность в 2000 году после всех войн, кризисов и изоляции?
Нет, тогда его популярность упала до минимума. Но Милошевич смог восстановить ее в Гаагском трибунале, защищая сербские национальные интересы и опровергая ложные обвинения, лживые показания и сфальсифицированные документы. В прямом смысле слова он славно погиб в Гаагском трибунале, защищая сербов и Сербию. И за это сербский народ сегодня высоко ценит его и уважает.
В Гааге вы подружились со Слободаном Милошевичем. Каким человеком он вам показался?
Я узнал его с лучшей человеческой стороны. Раньше мы в основном враждовали, хотя были у нас и короткие периоды сотрудничества. Он 6 раз сажал меня в тюрьму по политическим соображениям. Но в Гааге мы подружились, работая над нашим общим делом.
Недавно вы сказали, что сумели хорошо сохраниться благодаря тому, что много времени провели в холодных местах. Что вам помогло выстоять в заключении?
Я был известным антикоммунистом коммунистам еще в 80-е годы. Меня часто сажали в тюрьму. Мне помогли выстоять гордость и упрямство. Выходя из тюрьмы, я чувствовал себя так, как будто никогда там и не был. И сейчас я действую так, как будто никогда не был в Гаагском трибунале. Добавлю к этому, что я самый здоровый политик на сербской политической сцене. И умственно, и физически. Недавно, правда, у меня обнаружили раковое заболевание, но я прекрасно себя чувствую. Болезнь остановлена и не развивается.
Согласно последним опросам общественного мнения, сербская радикальная партия может получить на апрельских парламентских выборах в Сербии около 6% голосов и вернуться в парламент. Это был бы весьма скромный результат, если учесть, что в последние годы каждый третий или каждый четвертый гражданин Сербии выступал против европейской интеграции, установления хороших отношений с другими странами региона, сотрудничества с НАТО. При этом все эти годы Шешель активно использовал судебный зал заседания для своей пропаганды и, по выражению бывшего пресс-секретаря Международного трибунала Флоранс Артман, продолжал свою смертоносную игру и в Белграде. Затягивание вынесения приговора Шешелю вызывало критику со стороны правозащитников и политических деятелей на Балканах. Так, после его временного освобождения в 2014 году президент Хорватии Иво Йосипович сказал, что от Шешеля стоит ожидать неадекватных политических речей и действий.
С сербским политиком-националистом Вайславом Шешелем беседовала Юлия Петровская. Специалисты обращают внимание на оправдательные приговоры, вынесенные в Гааге в последние годы, в том числе Йовице Станишичу и Франко Симатовичу, которых трибунал обвинял в преступном сговоре с Шешелем и другими лицами. Многие в этих обстоятельствах полагали, что трибунал в целом стал выносить в последнее время политические решения. Корреспондент балканской редакции радио «Свободная Европа» Драган Штавленин поговорил на эту тему с бывшим заместителем генерального прокурора Гаагского трибунала Джеффри Найсом.
Да, в целом ряде случаев в отношении Гаагского трибунала звучали претензии. Говорили, что трибунал политически мотивирован. Эти упреки легко высказывать. Мне даже самому иногда хотелось что-то подобное сказать, но в том-то и особенность таких больших организаций, какой является Гаагский трибунал, что то, что происходит за закрытыми дверями, там и остается. А вам, журналистам, мне, аналитику, приходится иметь дело с тем, с чем нам позволили ознакомиться, с тем, что есть у нас на руках. Мы лишены возможности следить за тем, как принимается решение. И то, что вы описываете, особенно решения, которые вызвали ярость, решения, которые, как подозревают, были политически обусловлены, как раз и порождают это отношение, что вся работа трибунала обусловлена политикой. Но у меня нет никаких доказательств подобным утверждениям. Думаю, что и у вас доказательств таких нет. Это допущение, которое вряд ли когда-то будет подкреплено доказательствами. Скорее всего, оно так навсегда и останется допущением до тех пор, пока через несколько десятилетий не будут открыты архивы или пока люди, которые сейчас предпочитают молчать, не заговорят.
Может быть, объяснение состоит в том, как шел сам процесс над Шешелем. Он сдался трибуналу в начале 2003 года, находился в заключении 5 лет до того, как в конце 2007 года начался суд, а затем судебные слушания затянулись еще на 7 лет. То есть сам по себе этот затянувшийся процесс вызывает удивление. Может быть, трибунал просто не знал, что делать с Шешелем и решил его отпустить?
Судебное разбирательство слишком затянулось, это правда. Я понимаю, что судьи делали все возможное, чтобы довести разбирательство до решения, но все это продолжалось невозможно долго. Если посмотреть на все эти процессы не с точки зрения юриста, не с точки зрения судей, и даже не с точки зрения подсудимых, а с точки зрения жертв, с точки зрения родственников тех, кто погиб, с точки зрения того, что на их жизни влияет все то, что говорится в ходе судебного процесса, то вы поймете, что подобные судебные процессы не помогают жертвам. Наоборот, они накапливают ожидания, надежды, эмоции, а затем порой приносят отчаяние. Они не дают ощущения справедливости в разумное время. А поэтому многие задаются вопросом, может быть, правосудие специально пытаются оттянуть, отложить, потому что это кому-то надо, но вынужден повторить опять, без доступа к тем материалам, которые сейчас являются секретными, очень сложно получить какой-то определенный ответ. Это предмет подозрений и спекуляций. Мы можем выражать недоумение или удивление, но мы не можем делать выводы.
Почему эти процессы так затянулись?
Это происходит по целому ряду причин. Одно из объяснений — судьи имеют дело с огромным количеством фактов, документальных историй, которые надо исследовать. Второе — они исследуются особой юридической системой, состязательной системой. Третье — в целом ряде случаев подсудимые решали защищать себя самостоятельно без помощи адвокатов, что также затягивает дела. Четвертое — у суда не было физической возможности или судьи не могли и не хотели рассматривать эти дела быстро. И если взять пример суда над Милошевичем, который продолжался 4 года до его смерти, то если бы его суд проходил в обычном для западных стран состязательном процессе в США, Великобритании, Франции или Германии, где судьи работают 5 дней в неделю, он бы длился всего год. И тот факт, что Милошевич сам себя защищал, значительно повлиял на продолжительность процесса, который постоянно приходилось прерывать из-за высокого давления у подсудимого. Есть ли в этом политическая мотивировка, я не берусь сказать. В моем случае я старался завершить судебные разбирательства как можно быстрее, с учетом того, что качество расследования сохранялось на должном уровне. Мне кажется, мне это удалось, но хочу еще раз подчеркнуть то, о чем мало говорят. Затянутость этих процессов никому не на руку, и в первую очередь жертвам, которые годами ждут приговора, и зачастую приговоры их разочаровывают.
Сказал в интервью радио «Свободная Европа» прокурор Джеффри Найс. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. До недавних пор вопросы внешней политики занимали относительно скромное место в предвыборной полемике кандидатов в президенты США. Но взрывы 22 марта в Брюсселе выдвинули вопросы национальной безопасности и борьбы с терроризмом на первый план, рассказывает Владимир Абаринов.
В декабре прошлого года Дональд Трамп назвал Брюссель гадюшником, скопищем исламских террористов. И вот теперь оказалось, что он попал пальцем в небо. В своем новом интервью Трамп напомнил об этом как о подтверждении своей прозорливости и государственности.
Я единственный, кто это предсказал. Я сказал, Брюссель — это гадюшник. И Нью-Йорк Таймс высмеяла меня. Как он смел называть Брюссель гадюшником? А теперь вдруг все это произошло в Брюсселе. Я понимаю, что творится в мире гораздо лучше, чем все эти политики. Ну, просто по всем статьям лучше. И у меня друзья по всему миру. И вот теперь вдруг стряслось. И в интернете громадная новость. Трамп был на 100% прав насчет Брюсселя.
На прошлой неделе Дональд Трамп дал целую серию интервью по международным вопросам, в том числе газетам «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс». В них он настойчиво повторял свое требование либо реформировать НАТО, либо отказаться от участия в ней.
Я думаю, НАТО устарело. Она появилась раньше, когда был Советский Союз. Он был, конечно, больше, чем теперь Россия. Я не говорю, что Россия не угроза, но у нас есть и другие угрозы. У нас есть угроза терроризма. НАТО не обсуждает терроризм. НАТО не предназначено для терроризма. В НАТО не те страны, чтобы бороться с терроризмом. И потом мы платим совершенно непропорциональную долю за НАТО. Самую большую мы платим, непропорциональную по отношению к другим странам. А посмотрите на Украину. Мы единственные, кто борется за Украину. Я никогда не слышал, чтобы другие страны хотя бы упоминались, а мы все время боремся, все время говорим об Украине. Уходите оттуда, делайте то, делайте все. Украина очень далеко от нас. Почему эта страна, которая близко к Украине, окружает Украину, почему они ничего не делают, не протестуют хотя бы? Ни разу не слыхал ни о ком, кроме Соединенных Штатов. И я говорю, НАТО устарела, и она слишком дорого обходится нам, непропорционально дорого. Мы должны переделать НАТО. Или ее надо приспособить для борьбы с терроризмом, или мы создадим новую коалицию, новую группу стран, чтобы справиться с терроризмом, потому что терроризм вышел из-под контроля.
Никому не ведомо, кто консультирует Трампа по международным делам. Когда его спросили об этом, он ответил так.
Я говорю с самим собой. Это, во-первых, потому что у меня отличный ум, и я много чего говорю. Я знаю, что я делаю, и я слушаю многих людей. В подходящее время я вам скажу, кто эти люди. Но мой главный консультант — я сам. У меня хороший инстинкт насчет этого.
Взгляды Трампа на внешнюю политику резюмировала журналист-международник телекомпании NBC News Андреа Митчелл.
Он разорвет договоры безопасности с Японией и Южной Кореей, заключенные в целях защиты от Северной Кореи. Его не волнует, что Япония и Корея обзаведутся ядерным оружием. Американская политика после Второй мировой войны заключалась в том, чтобы не допустить ядерного вооружения в этом регионе. Он перестанет экспортировать нефть из Саудовской Аравии, если они не будут платить больше за свою оборону. Нам нужна нефть. Мы энергозависимая страна. Он совершенно не в теме. Он обвиняет Иран в том, что он не покупает наши самолеты. Ему надо объяснить, что Иран остается под санкциями. Он не может покупать американские самолеты. Он считает Северную Корею и Иран крупнейшими торговыми партнерами. Но крупнейший торговый партнер Северной Кореи – Китай. Он абсолютно невежествен о положении в любой точке мира.
Прокомментировал теракты в Брюсселе и соперник Трампа в борьбе за номинацию от республиканской партии сенатор Тед Круз.
Сегодняшние теракты в Брюсселе говорят о том, что это война, это не единичный инцидент, это не убийца-одиночка, это война с радикальным исламским терроризмом. ИГИЛ объявил джихад Европе и Соединенным Штатам Америки. Они заявили о своем намерении убить как можно больше невинных людей. И нам давно пора иметь президента, который осознает это зло, назовет его по имени и применит всю силу и ярость Соединенных Штатов, чтобы разгромить радикальный исламский терроризм, победить ИГИЛ. До тех пор, пока они не будут разбиты окончательно, эти нападения будут продолжаться. Пока ИГИЛ не разрушен до основания, он будет продолжать совершать акты террора, продолжать убивать, будь то станция метро, аэропорт, оперный театр в Париже или общественный центр в Сан-Бернардино. Их потенциальная жертва – каждый из нас, и нам нужен президент, который вследствие случившегося в Брюсселе отложит в сторону политкорректность. Нам не нужна еще одна лекция президента Обамы об исламофобии. Нам нужен главнокомандующий, который делает все необходимое, чтобы одолеть врага. Мы должны немедленно остановить непродуманный план президента допустить в страну десятки тысяч сирийских беженцев-мусульман. Наша программа проверки беженцев совершенно неудовлетворительная. У нынешней администрации нет никаких возможностей отличить этих беженцев от террористов ИГИЛа. ИГИЛ заявил о своем намерении внедрить этих террористов в группы беженцев, прибывающих в Америку, чтобы совершать акты джихада. Время, когда президент мог демонстрировать политкорректность, кончилось. Главным приоритетом главнокомандующего должна стать безопасность Америки.
Сенатор Круз раскритиковал заявление Трампа, касающееся НАТО.
НАТО должна объединиться с Соединенными Штатами для окончательного уничтожения ИГИЛа. И я хотел бы отметить, что НАТО готово действовать так, как не готов наш президент. Предложение Дональда Трампа уйти с мировой арены, выйти из НАТО, уйти из Европы, сродни его заявлению о том, что он намерен соблюдать нейтралитет между Израилем и палестинцами. Мы уже 7 лет наблюдаем президента, который не может отличить наших друзей от наших врагов. Президента, который не видит разницы между народом Израиля и исламскими террористами, которые стремятся убить нас. И было бы ошибкой избрать другого президента, который глотает ту же наживку левого морального релятивизма, приравнивающего террориста-самоубийцу к его невинным жертвам, храбрым солдатам и полицейским, которые рискуют всем ради нашей безопасности.
Хиллари Клинтон на следующий день после брюссельских взрывов выступила в Стэнфордском университете с большой программной речью о борьбе с терроризмом. Она назвала неприемлемыми предложения Теда Круза, фактически ставящие американцев мусульманского вероисповедания в положение граждан второго сорта.
В нашей борьбе с радикальным джихадизмом мы должны применять те способы, которые работают. Оскорбительная подстрекательская риторика, демонизирующая всех мусульман, не работает. В этой стране миллионы миролюбивых мусульман живут, работают, растят детей и платят налоги. Эти американцы – наша первая линия обороны в войне с терроризмом. У них больше шансов заметить ранние признаки радикализации и, пока не поздно, предотвратить ее. Поэтому, когда кандидаты республиканцев, вроде Теда Круза, призывают относиться к американским мусульманам как к преступникам и усиленно патрулировать мусульманские кварталы, это неправильно. Это контрпродуктивно. Это опасно.
Что касается НАТО, то Хиллари Клинтон считает, что Америка должна не демонтировать, а укреплять ее.
Лозунги – это не стратегия. Пушка, сорвавшаяся с лафета, выстрелит мимо цели. Америке требуется сильное, умное и твердое лидерство, чтобы вести эту войну и одержать в ней победу. Нам необходимо укреплять наши союзы в Европе, Азии и по всему миру. 11 сентября НАТО восприняло нападение на одного из своих членов как нападение на всех. 12 сентября заголовки европейских газет гласили: «Мы все американцы. Сегодня наш черед поддержать Европу». У нас общие ценности и общие противники. Мы должны разделить и их решимость. Это особенно нужно в то время, когда Европа сталкивается с целым рядом кризисов, от агрессии президента Путина на Украине и наплыва беженцев до продолжающихся экономических трудностей и роста правых националистических партий. Сообща, мы добились того, что Европа стала свободной, единой, мирной. Мы не можем допустить, чтобы она снова развалилась на части. НАТО – одна из лучших инвестиций, когда-либо сделанных Америкой. Отвернуться от наших союзников означает послать опасный сигнал как друзьям, так и врагам.
По мнению Хиллари Клинтон, возможное избрание президентом Дональда Трампа поставит под угрозу безопасность США и всего мира.
Путин уже надеется на раскол Европы, если господин Трамп добьется своего. В Кремле по этому случаю будет праздник. Это сделает Америку менее защищенной, а мир более опасным.
Высказался о борьбе с террором и другой кандидат демократов, сенатор Берни Сандерс.
Это варварская организация, представляющая угрозу не только народам Ближнего Востока, но и народам Европы и, разумеется, народу Соединенных Штатов. Она должна быть уничтожена. Мы не должны делать это так, как делали в Ираке, втягиваясь в бесконечную войну. Я голосовал против войны в Ираке. Госсекретарь Клинтон, когда она была сенатором, голосовала за войну. Мы должны, как сказал нам король Иордании Абдулла, создать эффективную коалицию мусульманских стран, которые станут главной сухопутной ударной силой, а Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и другие крупные державы окажут им поддержку с воздуха и посредством подготовки солдат. В прошлом году мы добились некоторого успеха. Группировка «Исламское государство» потеряла 20% территории, которую она контролировала. Но мы должны сделать гораздо больше. Поэтому я считаю, нам нужна сильная коалиция. И, кстати, мы должны привлечь страны Персидского залива, которые остаются в стороне, такие как Катар, одна из самых богатых стран на Земле, которая выделила 200 миллиардов долларов на подготовку чемпионата мира по футболу в 2022 году. Почему бы им не потратить кое-какие деньги на ликвидацию ИГИЛа? Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт должны играть более заметную роль.
Но как предотвратить теракты у себя дома? Берни Сандерс.
Во-первых, мы должны уничтожить группировку «Исламское государство». Во-вторых, мы должны защитить от нападений Соединенные Штаты и наших союзников по всему миру. Это значит, что мы должны обмениваться разведданными. Мы должны лучше следить за молодыми людьми, втянутыми в терроризм. Мы должны отслеживать их средства коммуникации, при помощи которых они связываются друг с другом, чтобы планировать новые теракты. Так что еще многое предстоит сделать, чтобы защитить нашу страну, а также наших союзников в Европе и других местах. Если кто-то хочет взорвать себя в аэропорту или кинотеатре, от этого спастись трудно. Но, само собой разумеется, мы должны сделать все возможное.
Как показал недавний опрос социологической службы Гэллопа, 48% избирателей возможность теракта на территории США внушает сильную тревогу. Однако этот вопрос лишь на четвертом месте в перечне проблем, волнующих американцев. Первые три позиции занимают доступность медицинской помощи, состояние экономики и преступность в стране.
За предвыборной кампанией в США следит наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». В Испании побывала венесуэльская правозащитница Лилиан Тинтори. Цель визита – обратить внимание европейской общественности на нарушение прав человека и ситуацию вокруг политзаключенных в Венесуэле, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Лилиан Тинтори, жена лидера демократической оппозиции Венесуэлы и политзаключенного номер один Леопольдо Лопеса, стала символом сопротивления режиму президента Николаса Мадуро после ареста мужа 2 года назад. Впрочем, известна в Венесуэле она была и до этого, как спортсменка, чемпионка по кайтбордингу 2007 года, популярная телеведущая и оппозиционная деятельница. В Мадриде Тинтори устроила пресс-конференцию, на которой побывал корреспондент Радио Свобода.
«Я venido muchas veces a España».
Я много раз приезжала в Испанию, чтобы рассказать правду о Венесуэле и чтобы просить о помощи. В нашей борьбе за свободу мы нуждаемся в поддержке мирового сообщества, в частности, европейской демократии, поскольку у нас сложилась ненормальная ситуация. Ведь это ненормально, когда людей убивают на улице, когда тела убитых по утрам находят в придорожных канавах. У нас есть политзаключенные, которые кончают жизнь самоубийством. Есть подследственные, которые годами ждут суда и содержатся в подземных тюрьмах. тюрьмах на глубине 5 этажей. Узники, которые отбывают наказание, не совершив никакого преступления, лишь за свое инакомыслие. В Венесуэле политзаключенные подвергаются пыткам.
Тинтори рассказала, что в ходе нынешней поездки встречалась со многими европейскими политиками, которых просила оказать давление на венесуэльский режим, чтобы заставить его отказаться от репрессий против собственного народа. Одновременно она осудила те страны, которые, подобно России, Ирану и Северной Корее, поддерживают венесуэльских руководителей.
В Венесуэле нет свободы. Нами правит антидемократический, коррумпированный и бездарный режим. Президент Мадуро нарушает права не только заключенных, но и всех венесуэльцев. Полагаю, что мировое сообщество обязано осудить создавшуюся у нас ситуацию. А те политики, которые этого не делают, фактически являются соучастниками преступлений. Как они могут закрывать глаза на нарушение прав человека? Понятно, что это происходит потому, что подобные деятели проводят у себя в странах аналогичную преступную политику. Мы обязаны называть вещи своими именами.
Лилиан Тинтори напомнила, что венесуэльцы, помимо политического террора со стороны властей, испытывают и гуманитарный кризис. Население некогда богатейшей страны Латинской Америки, разоренной идеологами так называемого боливарианского социализма 21 века, страдает от нехватки продовольствия и других товаров первой необходимости.
Нет еды, нет лекарств. Дети умирают, потому что их нечем лечить. Людей грабят, похищают, убивают. В стране разгул преступности. Нет электричества, нет воды. Так что мы переживаем не только политический кризис. Мы докатились и до кризиса гуманитарного. Потребительская корзина стоит у нас $139, а 86% венесуэльцев зарабатывают менее $35 в месяц. Люди голодают, им не на что купить продукты. Они дерутся на рынке из-за куска курятины, из-за килограмма риса. Все это свидетельство гуманитарного кризиса.
На пресс-конференции Тинтори рассказала также о книге своего мужа Леопольдо Лопеса, которая только что издана в Испании с иллюстрациями автора. Эта книга под названием «Заключен в тюрьму, но свободен» была запрещена в Венесуэле еще до ее выхода в свет. Лопес, приговоренный почти к 14 годам, содержится в одиночке в военной тюрьме Рамо-Верде. Его приговор характеризуется международными правозащитными организациями как сфабрикованный. Вот мнение на этот счет Хосе Мигеля Виванко, уполномоченного Human Rights Watch по Латинской Америке. Он сопровождал Тинтори в поездке.
Я говорил с прокурором, который вел дело Лопеса, и который сейчас сам оказался в изгнании. Он подтверждает, что дело было полностью сфабриковано, и что у суда не было никаких доказательств вины обвиняемого. Так что речь идет о судебном произволе, о злоупотреблении юридической властью в угоду венесуэльскому правительству.
В своей книге Лопес описывает в частности порядки, бытующие в тюрьме, которую он считает зеркальным отражением коррумпированного венесуэльского общества. В ее стенах время от времени возникают перестрелки между соперничающими группировками заключенных из числа уголовников, при этом они применяют автоматы Калашникова и бельгийские штурмовые винтовки ФАЛ, купленные у охраны. Лилиан Тинтори.
Нам бы хотелось, конечно, в дальнейшем представить эту книгу в Венесуэле, ну а пока Леопольдо благодарен за ее издание в Испании. Он также благодарит демократов всего мира, которые выступают за освобождение политзаключенных в Венесуэле. Он признателен за поддержку нашего народа, который, по сути, стал узником диктатуры. Сегодня Леопольдо крепок духом, как никогда. Напомню, что он добровольно выбрал тюрьму, хотя имел возможность эмигрировать. Он не совершал никаких преступлений и собирается бороться до конца. Его сердце полно надежды, и это несмотря на то, что на него оказывается постоянное психологическое давление. Например, в камере Леопольдо круглосуточно находится под видеонаблюдением.
Лилиан Тинтори напомнила также на пресс-конференции, что на декабрьских парламентских выборах в Венесуэле победила демократическая оппозиция, и это теоретически создало условия для отстранения от власти президента и его правительства для мирного перехода к демократии. Оппозиционеры делают ставку на законодательство своей страны, в соответствии с которым парламент может выразить недоверие исполнительной власти, после чего последняя обязана уйти в отставку. На вопрос журналистов, верит ли Тинтори в возможность подобного развития событий, учитывая агрессивность правящего режима, она ответила утвердительно.
Я
совершенно уверена, что мы сможем добиться изменений мирным, демократическим, конституционным путем. Все демократические силы страны, объединившись, настаивают именно на таком пути. Не сомневаюсь, что нам удастся добиться перехода к демократии уже в этом году. Уверена, что мы сможем достичь коренных перемен в Венесуэле, в которых она так нуждается.
Тинтори воспользовалась своим пребыванием в Мадриде, чтобы познакомить испанских парламентариев с первой инициативой венесуэльских коллег – проектом закона об освобождении политзаключенных, который должен быть вынесен на обсуждение венесуэльского парламента. Правозащитнице была предоставлена возможность выступить в Нижней палате испанских кортесов в Конгрессе депутатов.
Нам важно, чтобы в Венесуэле была принята амнистия политзаключенных и чтобы эта амнистия была бы поддержана во всем мире. Поэтому мы просим, чтобы вы изучили и одобрили этот документ. Амнистия должна внести в наше общество дух примирения, вернуть свободу невиновным, тем, кто преследуется, тем, кто был вынужден уехать в эмиграцию или находится в тюрьмах по политическим мотивам.
Испанские политики поддержали инициативу венесуэльских демократов и выступили с соответствующим заявлением. Поддержал Тинтори и бывший испанский премьер-министр-социалист Фелипе Гонсалес. Этот политик пользуется особой ненавистью венесуэльских властей. Будучи юристом, некоторое время назад он предложил свои услуги в качестве адвоката на процессах против венесуэльских оппозиционеров. За это уважаемый европейский деятель был заклеймен режимом как «наймит империализма, шпион и террорист». Он объявлен в Венесуэле персоной нон грата. Фелипе Гонсалес.
Венесуэла – это страна, где демократию предали. Это тирания, где царствует беззаконие. Таково мое мнение. Взять хотя бы историю с арестом по политическим мотивам мэра Каракаса Антонио Ледесме. Его арест означал полное презрение к мнению избирателей венесуэльской столицы. А ведь за политика проголосовали 800 тысяч человек.
После официальной части своего визита Лилиан Тинтори совершила пасхальное паломничество в Малагу, в Братство Христа Прощающего, который считается покровителем заключенных, чтобы помолиться за своего супруга. И там ее тоже ждала неожиданная встреча. Правозащитницу поддержал приехавший на встречу с ней известный голливудский актер испанец Антонио Бандерас. Селфи Тинтори и Бандераса, а также требования актера немедленно освободить всех политзаключенных в Венесуэле обошли мировую прессу.
С Лилиан Тинтори в Мадриде встречался наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Вильнюсе в среду провели митинг 1500 литовских фермеров-молочников. Они требовали от правительства компенсацию ущерба в ходе затянувшегося кризиса на мировом молочном рынке, который усугублен еще и российским эмбарго. От него страны Балтии в Европейском Союзе пострадали больше других. Литовский молочный сектор переживает тяжелый период, когда из-за небывалого падения закупочных цен фермеры вынуждены резать скот и отказываться от традиционной сельскохозяйственной деятельности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Из-за сложнейшей ситуации в молочном секторе Литва просит у Еврокомиссии помощи в размере 75 миллионов евро, но пока безуспешно. Литовские фермеры, узнавшие, что скупщики молока с 1 апреля, и это не шутка, собираются платить им по 8 центов за литр, при том, что в магазинах это стоит 80 центов, угрожают блокировать дороги, если эти планы осуществятся. Реагируя на это, Сейм Литвы на днях принял решение о минимальных закупочных ценах. И посредники теперь будут платить фермерам не менее 13 центов за литр молока или 160 евро за тонну. Парламентарии считают, сложная ситуация на мировых рынках и российское эмбарго подвели многих литовских фермеров к банкротству, и государство обязано им помочь. Кстати, это решение часть депутатов не поддержали. Они считают государственное регулирование цен пережитком и неэффективной мерой. А в Литовском совете по конкуренции заявили, что нормирование цен вообще противоречит конституции страны. Недовольными оказались и сами молочники. По словам руководителя Ассоциации фермеров-сдатчиков молока Йонаса Вильониса, фиксированные закупочные цены могут разорить мелкие фермерские хозяйства.
Потому что наши переработчики покупают из Латвии и Эстонии молока 426 тысяч тонн за год. И говорят, что зачем собирать из этих мелких, платить такую цену, может привести никто не запрещает. Раньше было квоты, должны были покупать, а сейчас нет такого закона.
Получается замкнутый круг. С одной стороны, закупщики молока действительно могут искать в других местах, где им лучше, и покупать, так сказать, не родное литовское молоко, а где-то, ну, буквально крики отчаяния со стороны самих фермеров раздаются, что у них скупают вот это молоко вообще за копейки.
Мы говорили, и в нашем съезде было принято, что платит хотя бы 15%, как в Европейском Союзе, средние. Ведь мы получаем самую маленькую цену в Европейском Союзе. За гектар субсидию получаем тоже самую маленькую. Должны и министерство, и правительство установить нам такие условия, как в Европейском Союзе. Почему литовские фермера не получают?
Литовское традиционно мелкое фермерское хозяйство молочное было, возможно, заранее обречено, поглощается более крупными странами. И, как некоторые считают, ошибка или недосмотр был еще давно допущен при вступлении в Европейский Союз, в отличие от Польши, которая выторговала себе хорошие, выгодные условия. Литовская сторона не защитила заранее свой рынок, и теперь пожинаем плоды.
У нас средний молокосдатчик 7 коров. Когда других стран, в Латвии 36, Эстонии 50, Дании 130, у нас мелкий молокозачек. Сейчас 53 тысячи этих людей бросить это ремесло. Что получится? Тогда надо будет им пособие платить. Пусть наше государство находит рынки, где продукции молочные продавать. Молокозачки занимаются молоком, а не продажем. Скажем, и в внутреннем рынке у нас олигопольная система. 5 переработчиков, 5 торговцев. Между ними все договариваются. От литра молока наша доля 21%, переработчика 36%, продавца 24%, и государство. Ты понимаете, мы самую мелькую долю получаем, а никто не регулирует. Мы свою долю должны получить, как и в других странах, но у нас так не получается.
Может быть, неизбежный выход последовать опыту, вот вы упомянули Латвию, Эстонию, укрупнить хозяйство, болезненная мера, ну, хотя бы отрасль спасти.
Укрупнить, ну тогда им придется платить как большим. Сейчас мы привозим, я говорю, 1/3 молока из других стран, тогда половину будем возить. Как и свинину возим, сахар возим, овощи возим, плоды. Не сельскохозяйственная страна Литва тогда, все завозное получится.
Йонас Вилёнис, вице-президент сельскохозяйственной палаты Литвы, Бронис Маркаускас в интервью радио ЛРТ отметил, что в нынешнем кризисе несколько причин, в том числе российское эмбарго на поставку молочных продуктов.
Около 30% экспорта шло в российский рынок. Предприятия признают, что это был прибыльный рынок. Сейчас в другие страны экспортируют, но не такие доходы. И еще в российском рынке литовские продукты знали, а в других странах никто не знает, это идет как вторичный продукт для пиццы, так что не так все просто. Сейчас это не самая главная проблема, самое главное, что в Евросоюзе нет квот на производство молока, и Германия, Голландия очень повысили производство. Во всем мире наблюдается переизбыток молочных продуктов, еще кризис в Китае, китайский рынок не оправдывает таких ожиданий, какие были. Так что все эти проблемы сложились в одно, и сейчас кризис во всем мировом молочном рынке. Никто не может сказать, когда он закончится, и самые пессимистические прогнозы, что этот кризис может продолжиться до 2020 года. Брюссель отреагировал, и все-таки надо признать, что литовские молокопроизводители за полтора года получили из Европейского Союза 27 миллионов евро субсидий и столько же из национального бюджета. Сейчас этот кризис даже углубляется, закупочные цены на молоко снижаются. И это, конечно, ведет в отчаяние молокопроизводителей, и, как ни жалко, целые стады закупают наши соседи Польши, и не только коровы, но все оборудование, что может вывести. Если этот кризис еще продолжится, я думаю, что для молочного сектора будет очень трудные времена.
Хорошо, а вот те же поляки, им вроде и все нипочем, потому что страна больше.
Польша только 9% от всего производства экспортирует, а 91% идет во внутренний рынок. В то время Литва экспортирует 50% молочных продуктов. Когда в мировом рынке переизбыток, наши предприятия несут убытки. Одна причина. Вторая – закупочные цены на молоко, если сравнивать Литву и Польшу, отличаются на 20%. Там закупочные цены выше. У нас все тяготы кризиса ложатся на фермеров. Торговые центры и предприятия живут так, как раньше жили.
Вице-президент сельскохозяйственной палаты Литвы Брониус Маркаускас. Комментарий финансового аналитика Екатерины Раяки.
Европейские молочные производители столкнулись с одним из самых серьезных экономических кризисов. Конечно, кризисы были и раньше. Вспомним 2003 год, 2008 год, но они по продолжительности даже рядом не стояли с тем, что сейчас переживают молочные промышленники. Кризис – один из самых сильных за последние 40 лет. Мировые цены на молоко упали до уровня 30-летней давности. Теперь производство молока. В этом вина не только потери российского рынка сбыта, но и отмена квот на европейском рынке, в результате которого цены упали больше, чем вдвое, и балтийский рынок пострадал, пожалуй, из европейских производителей больше всего. Проблема в том, что мы, опять же, стараемся тушить пожары вместо того, чтобы решать структурные проблемы. Это характерно для всех стран Евросоюза. Сталкиваясь с кризисом, возобновляются просьбы и требования увеличить выплаты, но это не решает самой проблемы. У нас все-таки очень низкий уровень эффективности. В среднем на одно хозяйство в Литве приходится около 5 коров, в то время, когда в Европейском Союзе средний показатель превышает 8 раз. Эффективность молочных хозяйств в Евросоюзе значительно выше. Поэтому мы каждый год сталкиваемся с одной и той же проблемой. Скупка молочного сырья происходит по очень низким ценам, в то время как цены на готовую продукцию находятся примерно на европейском уровне.
А означает ли это, что небольшие совсем фермы, фермочки, традиционные для литовского уклада сельскохозяйственного, вынуждены будут прекратить свое существование там, где 12, 10, 8, 5 коров, это уже будет недееспособно?
Статистика очень неблагоприятно для Литвы. Порядка 70% всех молочных производителей производят порядка 15% молочного сырья. Действительно, концентрация очень низкая по сравнению с Евросоюзом. Что ожидает мелкие молочные хозяйства? Или это объединение в определенные картели, или специализация. Маленькие молочные хозяйства могут использовать нишевую продукцию. То есть это может быть экологическое хозяйство или определенная переработка. Опять же, переработка молочного сырья в определенные продукты в самом хозяйстве. Но ситуация, которую мы имеем на данный момент, к сожалению, не в состоянии себя обеспечивать.
На фоне неутешительных новостей в этой сфере одна обнадеживающая. Китай впускает на свой рынок литовские молочные продукты. Длившиеся несколько лет переговоры наконец завершились положительным решением. Об этом заявил премьер Литвы Альгердес Буткевичус, только что вернувшийся из Китая. По его словам, вскоре соответствующие сертификаты прибудут в Литву, после чего у литовских компаний не будет препятствий для поставки продукции в Китай. Уже в апреле они отправляются на китайскую продовольственную выставку искать конкретных партнеров. Но и здесь не все так просто. Там особая культура потребления, вкусовая, и не нужны большие объемы именно молочных продуктов.
Рынок Азии нуждается в очень определенных продуктах. Наши производители сделали достаточно неплохой прогресс для того, чтобы производить очень специфическую продукцию. Но, к сожалению, на данный момент экономические тенденции диктуют другие результаты. Рынок Азии последние несколько лет обеднел. Экономический кризис повлек на себя кучу затрат, и закупки на рынках молочной продукции значительно уменьшились. Для литовских производителей выходить на новые рынки, безусловно, очень сложно. Затратное дело, те производители, у которых выше эффективность, у которых больше обороты, им это делать значительно легче.
Финансовый аналитик Екатерина Раяка. И вновь вопрос руководителю Литовской ассоциации фермеров-молочников Йонасу Вилёнису. Производство молока вообще один из устоев литовских, не только ведь производственных, это уклад жизни, традиция, культура, связанные с нею и быт, и менталитет. Фактически исчезла абсолютно традиционная вещь, как льноводство. Нет производства собственного льна. Для Литвы это вообще нонсенс. Что означает для человека, для семьи, которая испокон веков, например, занималась чисто сельским делом, когда у них эту почву выбивают из-под ног?
Продали уже своих коров 18 тысяч прошлый год и этот год. И все время уменьшается. Сейчас еще имеют корм, так они на пастбище, когда пустят, они тогда продадут, потому что по этим сенам им невыгодно. Но никогда молоко сдачи уже не вернется. Деревняк сокращает и школы деревенские, и культурные дома, библиотеки закрывает. Ну так что, деревни не останется тогда, и будет завозиться все. Зачем это производить?
Судя по заголовкам газет, такие отчаянные названия. Люди собираются резать скот и продавать, и уезжать. Чем себя занимают, если прощаются с традиционным?
Который имеет землю, переходит на выращивание пшеницы, ячмень, другие культуры, которые старые, будет просить пособие и пенсию. А что? Молодые уехали в Англию. Очень редко, что в выращивании коров никто. Потому что труд, понимаете, с утра до вечера привязан человек. Ты должен кормить, ты должен доить. Хорошие коровы надо 3 раза в день доить. Семьи выживали в деревнях, хуторах. А сейчас они будут или пособие, как вот министерство им дает макароны, консервы, муку. Ну и они так будут жить. Другие уезжать. А куда?
Люди просто могут пить начать.
Не, уже те, которые пили, многие умерли. Есть, которые и сейчас пьют, но другие уже с умом. Сейчас они возвращаются и ко мне работают. Ну, понимаете, рабочих в деревне уже найти очень трудно, хороших. Может, из Украины привезти. Раньше из Узбекистана у меня работали люди, но только дают визу на год, и все. Большие сельскохозяйственные проблемы, не зависящие от фермеров.
Разговариваем накануне очередных протестных акций литовских молочников. Если власти в Вильнюсе и в Брюсселе обратят внимание и помогут, может ли это в корне решить проблему?
Уже несколько раз помогало, мы получили 6 миллионов, государству 12,5, что-то компенсировали. Как мы объявили, что будет митинг, так нам нашлось уже и 18 миллионов, за коров будет выплачивать. Все бегают. Молоко, деньги продаем в местном рынке, кормим своего народа. Не так просто, что это ничего не значит. Это значит, можем купить ракет, можем танки купить, но не дайте вот этого молока 2 недели Вильнюса. Увидите, что получится.
Йонас Вильонис, руководитель Литовской ассоциации фермеров-молочников.
О трудностях молочного сектора Литвы рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свободы.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.